В первые часы своего бодрствования в палатке Кразье удивляется обилию парок, мехов, оленьих шкур, горшков, скрученных из сухожилий шнуров, заправленных тюленем жиром светильников, вырезанных, похоже, из мыльного камня, кривых ножей и прочих инструментов. Но потом понял очевидную вещь. Именно леди Безмолвная утащила добро 8 эскимосов, убитых лейтенантом Ходжсоном и Фаром. Остальное имущество... Голдеровские консервные банки, ложки, ножи, ребра морских млекопитающих, обломки досок и даже старые бочарные клепки, использовавшиеся в качестве элементов палаточного каркаса, наверняка подобраны на свалке у террора, или в покинутом лагере, или на льду, где Безмолвная провела несколько месяцев в одиночестве. Когда процесс одевания заканчивается, Кразье бессильно валится на бок, опираясь на локоть и задыхаясь спрашивает. Теперь ты отведешь меня к моим людям. Безмолвно надевает на него рукавицы, натягивает на голову капюшон, оттороченный мехом белого медведя, крепко хватает за край медвежьей полости под ним и выволакивает его из палатки. Холодный воздух обжигает легкие, и Кразье заходится кашлем, но через минуту осознает, что совершенно не мерзнет. Он чувствует, как тепло собственного тела плавает вокруг него, под просторными одеяниями, явно не пропускающими воздуха. Безмолвная с минуту суетится вокруг него, усаживая на кучу сложенных шкур. По всей видимости, она не хочет, чтобы он лежал на льду, даже на медвежьей полости, поскольку в этих странных эскимосских нарядах человеку теплее, когда он сидит, позволяя воздуху, нагретому теплом собственного тела, свободно циркулировать под одеждой. Словно в подтверждение этой догадки, Безмолвная расстилает на льду медвежью шкуру, аккуратно ее сворачивает и добавляет к груди шкур, уложенных у него за спиной. Ноги у Кразье мерзли всякий раз, когда он поднимался на палубу или выходил на лед, а последние 3 месяца постоянно оставались мокрыми и холодными. Но удивительное дело, сейчас холод льда, похоже, не проникает сквозь толстые кожаные подошвы сапог и травяные носки. Безмолвная принимается разбирать палатку ловкими, уверенными движениями, а Кразье тем временем оглядывается вокруг. Сейчас ночь. Почему она вытащила меня ночью? Какие-то непредвиденные обстоятельства? Судя по звукам, они находятся на паковом льду, быстро исчезающая стоянка, расположенная среди сераков, айсбергов и торосных гряд, слабо поблескивающих в свете ярких звезд, выглядывающих из-за низких облаков. Кразье видит темную воду полыньи в футах в 30 от места, где он лежал в палатке, и сердце у него бьется учащенно. Мы по-прежнему находимся там, где Хики напал на нас из засады, в 2 милях от лагеря спасения. Я знаю путь обратно. Потом он осознает, что эта полынья гораздо меньше той, которой привел их Роберт Голдинг. Черное пятно открытой воды имеет менее 8 футов в длину и всего 4 в ширину. Да и вмерзшие в паковый лед айсберги вокруг выглядят иначе. Они гораздо выше айсбергов, окружавших место засады, и гораздо больше. И торосные гряды, хребты здесь тоже значительно выше. Кразье, прищурившись, вглядывается в небо, но видит лишь слабо мерцающие звезды. Если бы облака разошлись, и если бы у него были секстант, таблицы и карты, возможно, он сумел бы определить свое местонахождение. Если бы, возможно. Единственное знакомое скопление звезд, которое Кразье замечает среди облаков, походит скорее на зимнее созвездие, нежели на летнее, какое должно находиться в данной части неба в середине или конце августа. Он помнит, что был ранен ночью 17 августа. Он уже сделал ежедневную запись в своем походном журнале, когда Роберт Голдинг вбежал в лагерь, и уверен, что с момента нападения прошло не более нескольких дней. Он лихорадочно озирается по сторонам, пытаясь рассмотреть где-нибудь под горизонтом тусклое свечение, свидетельствующее о недавнем закате или близком рассвете на юге или на востоке. Повсюду вокруг только ночная тьма и воющий ветер, и редкие мерцающие звезды. Боже мой, где солнце? Кразье по-прежнему не чувствует холода, но дрожит так сильно, что вынужден напрячь свои секундные силы и схватиться обеими руками за сложенные в кучу шкуры, чтобы не упасть.
Леди Безмолвная делает нечто очень странное. Она разобрала палатку в считанные секунды, даже в полумраке. Кразье видит, что наружные стенки палатки сделаны из тюленьих шкур, и теперь становится на колени на одну из тюленьих шкур и распарывает ее пополам своим кривым ножом. Потом она тащит две половинки тюленей шкуры к полынье и погружает в воду, толкая кривой палкой, чтобы они промокли насквозь. Возвратившись к месту, где всего минуту назад стояла палатка, девушка вынимает мороженую рыбу из хранилища, вырубленного во льду, на ее половине палатки, и проворно укладывает рыбины цепочкой, голова к хвосту, вдоль одного края каждой из двух половинок быстро заледеневающей шкуры. Кразье не видит ни малейшего смысла в действиях девушки. Такое впечатление, будто она совершает некий безумный языческий ритуал здесь, на крепчающем ветру под звездами. Но проблема в том, что она разрезала наружный покрой палатки. Даже если снова поставить палатку из оленьих шкур, натянутых на изогнутые палки, ребра и кости, стенки жилища больше не будут надежно защищать от ветра и холода. Не обращая на него внимания, Безмолвная туго скатывает половинки тюленей шкуры вдоль, заворачивая в них уложенную цепочкой рыбу, растягивая мокрую кожу, чтобы рулон получился как можно более тугим. Кразье с удивлением замечает, она оставила торчать половину рыбины, и теперь занимается тем, что осторожно загибает вверх головную часть одной и другой рыбы. Через 2 минуты девушка поднимает 2 7-футовых рулона тюленей шкуры, в которой завернута рыба. Теперь оба они замерзли. Обратившись в подобие 2 дубовых брусов, загнутой вверх рыбьей головой на одном конце каждого, и укладывает на лед параллельно друг другу. Теперь она расстилает на льду маленькую шкуру, опускается на нее на колени и с помощью сухожилий и кожаных ремешков связывает оленьи рога и кость, в скобках,
прежде служившие каркасом палатки,
чтобы посредством их соединить между собой 2 7-футовые скатки тюленей кожи, завернутой в них рыбой.
«Матерь Божья!» — хрипит Кразье.
2 рулона мокрой тюленей кожи, закатанной в них мороженой рыбы — это полозья, оленьи рога — это поперечины.
«Да ты сооружаешь сани, черт возьми!» — шепчет он.
Пара дыхания висит облаком ледяных кристаллов в ночном воздухе. Удивление Кразье сменяется легкой паникой. 17 августа и раньше было не так холодно. Далеко не так холодно. Даже среди ночи. По оценке Кразье, Безмолвной потребовалось полчаса или меньше, чтобы соорудить сани с полозьями из мороженой рыбы и поперечинами из оленьих рогов. Но теперь он сидит вот уже 1.5 часа или все 2. В скобках.
Следить за течением времени трудно, за отсутствием карманных часов, и поскольку он то и дело погружается в легкую дрему.
Пока женщина возится с санными полозьями. Сначала она вынимает из парусиновой сумки с террором что-то похожее на смесь ила и мха. Принеся из полыньи несколько голднеровских консервных банок воды, она лепит из мха и ила шарики размером с кулак, а потом укладывает по длине самодельных полозьев, ровно размазывая и прихлопывая голыми ладонями. Кразье не понимает, почему руки у нее не коченеют, хотя она часто прерывается, чтобы засунуть их под парку и погреть на собственном голом животе. Безмолвная разравнивает полузамерзшее месиво ножом, удаляя лезвием излишки, словно скульптор, работающий над глиняным макетом. Потом она приносит еще воды из полыньи и поливает застывший слой обмазки, поверх которого мгновенно образуется твердый ледяной панцирь. Под конец она обрызгивает водой изо рта кусок медвежьей шкуры и трет влажным мехом полозья по всей длине, пока ледяная корка на них не становится совершенно гладкой. В свете звезд полозья перевернутых саней, 2 часа назад бывшие просто рыбой и тюленей шкурой, кажутся Кразье стеклянными. Безмолвная переворачивает сани полозьями вниз, проверяет ремни и узлы. Садится на надежно закрепленные поперечины из оленьих рогов и обломков деревянных брусьев, испытывая их прочность, а затем привязывает оставшиеся 2 рога, самые длинные, изогнутые, прежде служившие элементами палаточного каркаса, торчком к саням сзади, таким образом получая подобие ручек. Потом она укладывает на поперечины медвежьи и тюлени шкуры и направляется к Розье, чтобы помочь ему подняться на ноги и дойти до саней.